Хочу обратиться к тексту из послания Римлянам, третья глава, и мы будем читать с 19 по 26 стихи. Послание Римлянам, третья глава, с 19 по 26 стихи. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась в Синодальной Библии правда. Явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Одна из центральных тем, если не центральная тема послания Римлянам, это тема откровения праведности Божией во Христе Иисусе. В первой главе мы читаем 16-17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно...» Это благовествование, Евангелие, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем, в благовестии, в Евангелии открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Откровение праведности Божией сосуществует с другой вестью об откровении гнева Божия. Вот в этом меч обоюдоострый, да? Благая весть сосуществует с намерением Бога вынести вердикт, суд. Человека, всякого человека, человеком положено умереть, а потом суд. Таким образом, всякий слышащий становится перед выбором принятия праведности Божией, которая открывается для нас в личности Иисуса Христа, или стать объектом суда и гнева Божия. Почему так? Потому что то, что можно знать человеку о Боге явно для каждого, потому что Он явил, Создатель явил Себя в окружающем творении. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, то омрачилось несмысленно их сердце. И в сознании человека происходит это недопустимое превращение. Славу нетленного Бога заменили в образ, подобный тленному человеку. И как следствие идолопоклонства, нравственные пороки, нечистота и так далее. Бог грядет, чтобы посчитаться, чтобы воздать каждому по делам Его. И вот на этом фоне звучит благая, радостная весть об откровении праведности праведного Бога, который грядет к нам с вестью о прощении, об амнистии. Потому что тот, который не знал греха, стал грехом для нас. Он взял на себя наши немощи, наши болезни. Он стал вместо нас, вместо тебя и меня, объектом Божьего гнева, Божьего суда. Послание римлянам – одно из наиболее пространных посланий апостола Павла, которое до сих пор является предметом скрупулезного исследования богословами и учеными людьми, которые пытаются разгадать загадку этого послания, пытаются прочитать это послание целиком. О чем это послание? Позвольте мне еще раз утверждать, что это послание раскрывает сущность праведности Бога, праведного, святого Бога, который независимо, слышишь, брат и сестра, независимо от закона. Вот это революционная мысль. Потому что закон Тора – это откровение Бога, данное человеку. И согласно закону, весь мир становится виновен пред Богом. Потому что законом через Тору познается грех. Парадокс заключается в том, что ныне... Дайте нам этот текст, нам нужно его видеть. 21 стих. Ныне независимо от закона. Другими словами, помимо закона явилась праведность Божия. Я вижу в ваших лицах вопрос, потому что в Синодальной Библии черным по белым написано «правда». Братья и сестры, позвольте мне утверждать, что это слово «праведность» на языке оригинала, который в нашей Синодальной Библии переводится как «правда», и отсюда снижается острота восприятия. Что было явлено? Была явлена праведность Божия, независимо от закона, но об этой праведности свидетельствуют и закон, и пророки. Смотрите, какое удивительное, несочетаемое сочетание. Потому что явление праведности Божией явлено нам вне зависимости, помимо закона, в лице Иисуса Христа. Но об этой праведности свидетельствуют законы пророки. И тогда, когда для нас Тора, Ветхий Завет, ассоциируется в негативном свете, как тот противник, который обнаруживает нашу греховность, нашу виновность перед Богом, как тот инструмент Божьего суда, парадоксальным образом, в конце этой главы, дайте нам 31 стих, когда Павел вопрошает, риторический вопрос. Итак, мы уничтожаем закон веры. И первое, что приходит на ум, конечно. Конечно. Потому что во Христе нам явлено новое откровение, помимо закона. Явлена праведность в Иисусе Христе. Парадоксальным образом Павел утверждает, никак, никоим образом. Но через Тору закон утверждаем. Закон утверждаем. Брат Павел, поясни. Поясни. Ведь Тора же несет приговор к смерти. Иногда в нашем сознании, братья и сестры, мы так и делим Ветхий Завет и Бога Ветхого Завета. Отделяем от Бога Нового Завета и Нового Завета в целом, как благой вести. Так это, братья и сестры. Одновременно с этим Павел утверждает, что ныне, помимо закона, еще раз 21 стих, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Покажите нам 21 стих. То есть, праведность Божия, явленная во Иисусе Христе, не есть нечто, о чем не свидетельствует закон и пророки. Другими словами, Ветхий Завет является откровением о праведности Бога. О том, что Бог обещает явить свою праведность своему народу. Вот в частности, я хочу вместе с вами посмотреть 142-й псалом. 142-й псалом. Покаянный псалом, обращенный к Богу, псалом Давида. Если можно, покажите нам 1 и 2 стихи. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня, 2 стих. Услышь, простите, 1 стих окончания. Услышь меня, и здесь опять мы читаем, по правде Твоей. Услышь меня в контексте Твоей праведности, так? И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Слышите, как идет перекличка понятия праведность и оправдание? И Давид, когда молится этой молитвой, понимает, и он ищет милости Божией, не входи в суд с рабом твоим, потому что у человека нет ни единого шанса оправдаться перед Всевышним. Перед тобой не оправдается ни один из живущих. Кстати говоря, апостол Павел цитирует 2 стих 142-го псалма в том тексте, в 3 главе послания Римлянам, цитирует его в несколько иной редакции, а именно, 20 стих 3 главы. Да, потому что, Павел пишет, потому что делами закона, это добавленная фраза, так, не оправдается перед ним в псалме никто из живущих у Павла, никакая плоть. Но 142-й псалом, 2 стих, становится основанием для этого безапелляционного утверждения на основании Писания, что делами закона, да, не оправдается перед Богом никакая плоть. Да, ни один из живущих не оправдается перед тобой. Если можно вернуться к 142-му псалму и показать нам 10 и 11 стихи. И вот продолжается молитва: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог, Ты мой, потому что Ты Бог мой. Дух благий доведет меня в землю правды, праведности. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды, ради праведности Твоей, выведи из напасти душу мою». Братья и сестры, 142-й псалом – это один из текстов, где ясно звучит понятие грядущего суда, где ясно звучит понятие Божьей праведности и желание человека быть оправданным перед Богом. Вот уже в 142-м псалме псалмопевец ясно констатирует, что перед Богом не оправдается ни один из живущих. И для апостола Павла это становится тем основанием, чтобы сказать, да, народу израильскому был дан закон, старайся исполнять его, и будешь жить. И еврей примерно отвечал так, как отвечали сегодня наши дети. Каким образом человек может попасть, сейчас мы говорим, на небеса? Как может человек спастись? Каким образом? Что мне сделать, чтобы спастись? Это животрепещущий вопрос богатого юноши. Что еще бы я сделал, чтобы спастись? И вы знаете, я удивился сегодня тому, что говорили наши дети. Они говорили очень здравые, недетские мысли выражали о необходимости добродетели, о необходимости иметь отношения с Богом, соблюдать Его заповеди. «Все это я сохранил», да? Слова богатого юноши. Нет уверенности внутри. И вот это то, о чем Павел говорит, что законом, делами закона, как он здесь говорит, не оправдается перед ним никакая плоть, потому что закон констатирует нашу греховность. Это отдельная, очень важная тема 7 главы. Когда не было закона, я был жив. Не знал, что такое хорошо, что такое плохо. И вот Павел напишет парадоксальное слово. Заповедь пришла, а я сразу умер. Почему? Потому что я и не знал, что это нельзя. Как только узнал, что это нельзя, сразу захотелось. И грех производит во мне пожелание. Закон выступает как беспристрастный арбитр, который констатирует нашу греховность. По этой причине не оправдается перед ним ни один из живущих, никакая плоть. Человечество находится в безвыходной ситуации. И на самом деле, братья и сестры, прежде чем уразуметь, что Бог есть любовь, человеку надо уразуметь, что он и она являются объектом Божьего гнева. Потому что мы все не дотягиваем до этих стандартов. Потому что Павел напишет, нет праведного ни одного. Как написано? Как написано? Это ссылка на ветхозаветний текст Писания. И в чем чудо евангельской вести? В чем непреходящая значимость для нас, личности Иисуса из Назарета, который открылся для нас, как Господь и Христос Мессия? В том, что ныне, независимо от закона, помимо Торы, но не против Торы, потому что о праведности Божией свидетельствует закон и пророки. И следующая, 4 глава, иллюстрация того, о чем Павел говорит. Почему не уничтожаем закон, но утверждаем? Почему? Читай Тору, читай историю с Авраамом, потому что там заложен прецедент, основа того, как Бог выстраивает и желает выстраивать отношения с человеком. Поверил Авраам Богу, и это вменилось, зачлось, засчиталось Аврааму в праведность. И Давид воскликнет: «Блажен! Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Знаете что? Я хочу, чтобы мы посмотрели эти тексты. Дайте нам 4 глава, 3 стих, а потом 8 стих. 4 глава послания Римлянам. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось». Я обращаю внимание на слово «вменилось». А теперь 8 стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит». Слышите, что в одном и другом стихе один и тот же глагол. «Вменилось Аврааму, не вменится человеку, который приходит к Богу с сокрушением, с покаянием». Еще раз повторяю. «Вменилось тому, который доверился словам Божиим, вменилось в праведность. Не вменится тому, кто приходит к Богу с сокрушением, с исповеданием греха». И Павел устанавливает связку. Теперь ныне, независимо от закона, Павел, как это возможно? Потому что, когда язычник вне закона приходит к Богу с сокрушением своих грехов, он входит в состояние блаженства, которому Бог не вменит греха. Так? А с другой стороны, вменит, зачтет такому человеку покаяние его и веру как знак праведности, оправдания. Обращаю внимание на игру слов. Слово «праведность» — да явится он праведным и оправдывающим. Мы прочитали с вами 26 стих 3 главы. «Праведный грядет для того, чтобы, взяв на себя наши грехи и преступления, стать оправдывающим». Праведник пришел для того, чтобы предложить себя в жертву умилостивления. 25 стих. Здесь очень глубокая терминология. Посмотрите на эти стихи. Бог предложил праведного в жертву умилостивления. Это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет. Когда крышка скинии была местом умилостивления. Местом явления милости Божией, на которое падала кровь жертвенных животных. Человек искал милость. Братья и сестры, милость не только в Новом Завете. В Ветхом Завете Бог являет себя как Бог милующий. Заветная милость Его простирается до тысячи родов. В чем ошибка избранного народа? Искали оправдания не по вере, Павел напишет об этом в послании Римлянам, а в делах закона, который вел их по пути самоправедности, самолюбования, противопоставления себя язычнику. И таким образом завет, который Бог устанавливает с Авраамом, чтобы в нем благословить все народы земли. Все народы земли. К сожалению, не достигает своей цели. Почему? Потому что народ израильский приткнулся сделав себя исключительным объектом Божьей любви, пытаясь противопоставить свою праведность Божьей праведности. Скажите нам 24 стих. Получая оправдание даром, согласно благой воле Бога, мы получаем искупление. Вот это то, что преследовали ветхозаветные системы жертвоприношения. Когда, принося жертвенное животное, человек выкупал, искупал свою вину перед праведным святым Богом. Еще раз 25 стих. «Искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления». Это жертва совершенная, которая умилостивляет праведный гнев, который грядет на всю вселенную. Жертву умилостивления, и вот здесь подчеркиваем красным, в крови Его, в крови Его. Брат и сестра, вот по этой причине не имеем с тобой права привыкнуть. Не имеем с тобой права привыкнуть к участию в хлебопреломлении. Потому что это явлено нам даром. Вы знаете, хочу оговориться. То, что дается даром, не ценится. Вот если бы Бог сказал на коленках проползти в Иерусалим, святой город, это понятно. Это понятно. Я говорю к тому, что, повторяюсь, весть о Божьей любви подчас не вызывает должной рефлексии внутри человека. Как будто бы это, знаете, леденец сладенький, а боженький, который всех любит. Но Бог грядет, чтобы посчитаться со своим творением. Бог грядет, чтобы явить свой гнев, и он уже изливается на сынов гнева. И только когда мы понимаем, что у нас нет ни единого шанса, то, что дается даром, должно восприниматься как повод для того, чтобы быть благодарными Богу, потому что Он умер за нас, когда мы были еще грешник. Бог предложил Иисуса Христа в жертву умилостивления в крови. Речь идет о Голгофской жертве. Там пролилась кровь. Послание евреям, очень богатое в этом отношении. Мы искуплены не кровью тельцов и козлов, но кровью драгоценного агнца. Позвольте мне предложить несколько новое толкование 25 стиха. Покажите нам, пожалуйста. Бог предложил в жертву умилостивления Иисуса Христа через Его крестную смерть. Через, в Синодальной Библии мы читаем, через веру. О чем мы сразу думаем? О нашей вере в Иисуса Христа. Брат и сестра, позвольте мне утверждать, что в данном случае слово «вера» имеется в виду не наша с тобой вера, а верность Иисуса Христа. Нам надо посмотреть 21 стих. Простите, 22. 21 стих. «Ныне независимо от закона явилась праведность Божия». 22 стих. «Праведность Божия», опять мы читаем, «через веру в Иисуса Христа». Вот здесь первый раз, когда у нас есть основания утверждать. «Праведность Божия явлена нам не благодаря моей вере в Иисуса». Явленность Божия явлена благодаря верности Иисуса Христа. Именно потому, что Он был верен, мы с тобой можем верить. Вот отсюда фраза «от веры в веру». Первая глава, 17 стих. В нем открывается, в благовестии открывается праведность Божия от веры в веру, от верности Божией к ответу моей веры. Праведность Божия открывается благодаря верности Сына Божия. Он остался верным до конца. Когда на кресте он слышит издевательство толпы, «Если ты Сын Божий, ну-ка продемонстрируй. Сойди со креста». Он остался верным. Даже смирил себя, послание филиппийцам, даже до смерти. И смерти крестной. И вот там возносится вопль. Вопль со креста. «Отче, в чем дело? Ты всегда со мной. Ты никогда не оставлял меня. Отче, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Поэтому 25 стих еще раз. «Бог предложил Иисуса Христа в жертву умилостивления». В крови, через верность для показания, для откровения праведности Его. В чем? В прощении грехов. И вот здесь связывается воедино праведность, которую удостоился Авраам благодаря доверию, и праведность, которую переживает Давид, получив прощение, ему тоже не вменился грех. Не зачлось. В этом смысле мы не уничтожаем закон, Тору не уничтожаем, потому что о праведности Бога, о праведном, любящем, спасающем Боге свидетельствуют законы пророки. И вот именно для этого, для показания, для явления, для откровения праведности Его, праведности Бога, явлено нам в прощении грехов, соделанных прежде. 26 стих. «Во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Пятая глава начнется словами: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Заканчиваю, еще раз хочу вернуться к 17 стиху первой главы. Покажите нам, пожалуйста, 17 стих первой главы. В нем, в Евангелии, в благовестии, открывается праведность Божия от веры в веру, как написано. Апостол Павел цитирует текст книги пророка Аввакума. «Праведный верою жив будет». И вот заканчивая, хочу сказать о том, какую качественно новую трансформацию переживает этот древний текст из книги пророка Аввакума. Когда Аввакум пишет этот текст, евреи не понимают, что происходит. Халдеи глумятся над народом. И Аввакум пророчески говорит: праведник, благодаря своей верности, верности заповеди, верности Божьему закону, будет жить. В древнееврейском тексте, кстати, по-моему, также переведено у нас в Синодальной Библии, там есть местоимение «своею верою». Так? Еврей, благодаря верности своей вере, не вере в нашем понимании, а в смысле верности. Какой верности? Заповеди, закон, будет жить. Апостол Павел знает о том, что говорит масоретский текст. Знает и о том, что в Септуагинте, в греческом переводе, звучит новая неожиданная мысль. Праведный, моею верностью Бог говорит, жив будет. И вот вам древний текст, который Павел наполняет совершенно новым, неожиданным содержанием. Он скажет о том, что нет праведного ни одного. Нет! Перед Богом не оправдается ни один из живущих. Но оправданной верою будет жить. Таким образом, древний текст в осмыслении Павла, который преломляет его через события явления Господа Иисуса Христа, вносит в этот текст новое, неожиданное содержание, которое звучит оправданной верой. Праведный, который стал таковым благодаря верности Иисуса Христа, будет жить. Будет жить. Брат и сестра, сегодня наше участие в заповеди Господней. Сегодня вновь мы испытываем самих себя. Сегодня вновь мне хотелось бы, чтобы мы по-новому обостренно осознали, что то, что дается даром, бесплатно, со временем мы перестаем ценить, мы привыкаем. Мы привыкаем к мысли о том и даже лелеем мысль о том, что во мне что-то было доброго. Во мне, что Бог сделал меня избранником Его, когда мы были еще грешниками, когда мы не имели ни единого шанса. Бог посылает Сына Своего в подобии плоти греховной, 8 глава послания Римлянам, осуждает грех во плоти, выносит свой приговор. Для чего? Для того, чтобы теперь была явлена праведность Божия. для показания праведности Его в прощении грехов. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Пусть Господь благословит нас вникать в эти строчки Писания, пусть Он исполнит нас чувством благодарности тому, который так возлюбил нас, который принял нас, недостойных грешников, в Его семью, в Божью семью. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.